4. Все ж таки вымотался я за прошлые дни не слабо. Тренировки эти, да ночной загул беса, неудивительно, что спал как убитый. Но отдохнул вот и сразу почувствовал прилив сил. Да и сознание стало ясным-ясным, и башка не трещит, как вчера поутру. Легко поднявшись, я зазвал с помощью колокольчика слуг, умылся, приоделся и спустился в холл. Покрутился там в надежде Кейтлин перед отбытием повидать, но, понятно, так и не дождался ее. Спит еще наверняка. В такую-то рань. Ну и не найдя себе иного занятия, я вышел во двор свежим утренним воздухом подышать. По парку прогулялся до беседки. Оттуда до пруда, на разноцветных рыб полюбовался. А там и мои благородные приятели приехали, и мы отправились на дуэль. «Ну как, ты готов?» поинтересовался Карл, едва я забрался в карету, на которой они прикатили за мной. «Вполне», — заверил его я. «И на что ты надеешься?» — покачал головой баронет. «Да ни на что особо», — легкомысленно пожал я плечами. «Просто мы явно не все о Кэрриде не знаем», — с непонятным намеком глядя на меня заявил Айван. «Да, а кому-то меж тем его возможности известны лучше, чем нам», добил Лайнус. «Вы о чем вообще?» Удивленно возрился я на них, совсем запутавшись. «Да кто-то сложившееся перед вашей дуэлью соотношение ставок у букмекеров слил». Не сводя с меня пристального взора, якобы небрежно бросил Айван. «Когда мы вчера ставить на тебя пошли, там уже не 7-1, а 3, а то и 2-1 принимали. А такое стремительное изменение рейтинга просто так не происходит. Тут либо букмекеры что-то важное о тебе прознали, из-за чего они все разом снизили шансы Ральфа на победу в этой дуэли, либо на тебя слишком много ставят, и размер возможных выплат, в случае если ты возьмешь над виконтом верх, превысит всякий разумный риск». «Не, я тут совершенно ни при чем», — со всей возможной искренностью заверил я парней и предположил, пожав плечами. «Может, кто рыбку решил половить в мутной воде, понадеявшись сорвать крупный куш?» Так, гадая о причинах резкого изменения соотношения ставок, мы и докатили до арены Броссури, которая располагалась в пригороде столицы в большом квадратном здании белого камня с округлым стеклянным куполом крышей. Приметное такое строение, мимо не проедешь, и посещаемое, судя по количеству стоящих рядом экипажей, верховых лошадей и людей. Выбравшись из кареты, мы поднялись на широкое крыльцо мимо внушительной охраны и прошли внутрь здания, являющегося по сути одним огромным помещением, ограниченным 4 стенами и куполообразной крышей. «Прямо амфитеатр какой-то закрытый», — пробормотал я, остановившись в проходе, одном из 4 имеющихся, и глядя на спускающиеся вниз к арене равнехонькие ряды деревянных кресел-скамей. «Да по сути, это он и есть», — согласился со мной обретающийся рядом Карл и поторопил. «Идем». Мы двинулись дальше, вниз, к засыпанному белым песком кругу арены, которую окольцовывала широкая, ярдов 2, полоса черной бронзы, вся испещренная рунными письменами. И спускаясь по ступеням, я все дивился на царящее здесь многолюдье. Ни одна сотня разодетого люда устроилась на лавках в ожидании захватывающего зрелища. «А у кого это возникла идея устроить из дуэли аттракцион?» — возмущенно осведомился я у баронета Дьюри. «Аттракцион?» — удивленно покосился он на меня. «Да нет, просто так принято. Ведь чем больше свидетелей поединка, тем меньше возможности оспорить результаты дуэли или заявить о бесчестности поединка». «Да и...» Что там дальше пытался втолковать мне Карл, я не дослушал, ибо в этот миг мой рыщущий по залу взгляд наткнулся на 2 обворожительных особ, занявших себе места на первом ряду, у самой арены, и я, соступая по ступеням, чуть не запнулся и не покатился кубарем вниз, увидев их. Кейтлин и Мэджери, которые, оказывается, вовсе не спали в столь ранний час, как я наивно полагал. И вообще, похоже, давно отираются здесь. судя по занятым ими лучшим местам. Нет, конечно, отнюдь не само появление здесь моей невесты с подругой так шокировало меня. Не оно заставило ахнуть меня пораженно, ну, стервы. Другое, то, что было у сидящих у арены леди в руках. Мэджери бережно прижимала к себе серебряное ведерко, наполненное колотым льдом, из которого торчала бутыль игристого вина, а Кейтлин держала в руках два прозрачных бокала тюльпана. В этот миг и девушки увидели меня, и прекрасные губы моей невесты дрогнули и расплылись в предвкушающей, нескрываемо радостной улыбке, а в ее изумрудных глазах блеснуло торжество. Мэджери же, бросив на меня только быстрый взгляд, сразу перевела его назад, на Кейтлин, и, заметив выражение лица своей подруги, быстренько ткнула ту локотком в бок. Кейтлин опомнилась, улыбочку свою немедля стерла с лица и напустила на себя самый невозмутимый вид. Ух, как мне сразу захотелось высказать все, что я думаю об этой выходке подружек нежных. Не передать. Только огромное количество лишних ушей и остановило, не дало раскрыть рот. Потому, лишь зло сверкнув глазами, я молча продолжил свой путь к арене. Попозже со своей неподражаемой невестой-стервой пообщаюсь, после дуэли. Вспомнив о непростом бое, что мне предстоит, я мигом встряхнулся и быстро изгнал из головы лишние, неуместные сейчас мысли, сконцентрировался на более важном в данный момент. И опять чуть не запнулся, когда, обратив взор непосредственно на арену, увидел выходящих на нее людей. Виконт Джалье с парой дружков-секундантов, пяток одинаково одетых воинов в отполированных до блеска бронях белой стали, маг в церемониальном одеянии с алой оторочкой, еще тройка непонятных персон и священнослужитель в темной хламиде. Важно восседавший на моем плече бес, до сей поры с интересом крутивший башкой по сторонам, моментально исчез, а я облизал в раз пересохшие губы и выругался про себя. Ну а как иначе, если весь мой хитрый замысел рушится прямо на глазах? Ведь без помощи беса мне ни броню чешую на себе нарастить, так чтобы это оказалось незамеченным окружающими, ни болевой порог снизить. Ну и то, впрочем, ерунда. Что будет, если святоша вдруг нечисть во мне учует? Все нормально. Это лица, удостоверяющие, что поединок будет честным, и никто из дуэлянтов не будет использовать магическое, алхимическое или какое-либо иное усиление. Счел нужным пояснить мне Карл, заметив, что я замедлил шаг и уставился на людей, вышедших на арену. «Нужное дело», — откашлившись, покивал я, и, собрав всю волю в кулак, потопал дальше. Так мы и проследовали по широкому проходу меж скамей с галдящим, шумно переговаривающимся в ожидании развлечения людом на арену. Гулко протопали подбитыми сапогами по темному бронзовому кольцу с рунными символами и ступили на белый песок. Прошли еще немного, буквально десяток ярдов, и добрались до стоящей в центре круга группы людей. «Оба поединщика здесь?» Посмотрев сначала на меня, а затем на Ральфа, спросил один из закованных в белую бронь воинов, служащих арены, видимо, назначенный распорядителем нашей дуэли, так как, дождавшись наших подтверждающих кивков, он решительно произнес: «Тогда начнем». Началось все понятно с предложения нам примириться, забыть обиды, извиниться, пожать друг другу руки и, распив на двоих чашу вина, разойтись. Это, само собой, не прокатило. Примиряться не желали ни Ди Марсио, ни я. И тогда вперед выступили наши секунданты с повторением условий дуэли, подтверждая и заверяя достигнутые договоренности. А затем, когда они закончили, важный чинуша из магистрата откашлялся, бумагу, что сжимал в правой руке, развернул и зачитал разрешение на проведение боя насмерть меж Ральфом Ди Марсио Виконтом Жалье и сэром Керриданом Ди Стайни, рыцарем империи и паладином Святой Церкви. На том пустая болтовня и закончилась. Началась проверка дуэлянтов. Служащие арены, нас, поставленных друг против друга, быстро избавили от оружия, проверили на предмет наличия иных, сокрытых под одеждой орудий смертоубийства, помогли камзолы снять и рукава рубах до локтей закатать. Отступили. И за нас взялся одаренный третьей ступени посвящения стихии огня, мастер, сначала потребовавший ему все наши побрякушки сдать, а затем, когда мы выполнили его это требование, благодушно предложивший нам самим признаться в использовании магических эффекторов усиления тела, ежели таковые имеются. Ну и после всего сотворил небольшую перламутровую сферу, так называемую сферу Ларе, улавливающую самые тончайшие стихиальные эманации. И погоняв этот переливающийся шарик вокруг нас, проверил на предмет наличия каких-либо пассивных магических воздействий типа рун ускорения или чего-то в этом роде. После мага пришел черед алхимика, который управился с соответствующей проверкой гораздо быстрее. Явно скучающий пожилой служитель колбы и реторты просто сунул нам каждому по шестигранной костяной пластинке и попросил на них плюнуть. А затем на мою чуть тронутую зеленцой, в отличие от Ральфовой, не изменившей свой цвет, еще из вытащенной из небольшой поясной сумки скляницы какой-то белесой и тягучей жидкостью капнул. И задумчиво пожевал губами. «Обнаружили что-то из запрещенных усиливающих средств, Хорон?» — немедля спросил у него распорядитель. «Да нет», — покачал головой алхимик и, покосившись на меня, усмехнулся. «Скорее из ослабляющих. Дикая смесь искристого льда и спиритуса еще не полностью разложилась организмом». Ральф, услышав это, криво заухмылялся, сочтя, видимо, что это я, перетрухав, пытался с помощью вина и дури заглушить свой страх перед предстоящим поединком. А я ответил ему мрачным взглядом, не став в ошибке разуверять. Ну и, наконец, пришел черед того, что я больше всего боялся. К нам приблизился святой отец. Но обошлось, без полноценной проверки на сношение с нечистью. Священнослужитель из ордена несущих свет просто взял да молитву прочел, а напоследок поднял засиявшие белым светом длани и применил на нас святое благословение, рассеивающее всякую пакость вроде прямых и отложенных проклятий и непотребных темных усилений. А затем пожелал брату-паладину удачи и был таков. Проверка закончилась, и нам предоставили последний шанс примириться, для чего все в стороны подались, расступились, оставили меня и Ральфа одних, с глазу на глаз перемолвиться. Но это была глупая затея, как по мне. Не для того люди с поединком до смерти затеваются, чтоб в последний миг от него отказываться. Я так и разговаривать с Демарсио не намеревался, а вот он, оказывается, желал пообщаться напоследок, потому как приблизился и негромко бросил с улыбочкой. «Ничего личного, Дистайни, только деньги». «Вот как», — хмыкнул я, растерявшись. «Именно так», — подтвердил Ральф. А я опомнился и, подумав, что мне не помешает узнать, что за вражина такой заказал мою смерть столичному бритеру, быстро спросил у Виконта: «А не просветишь ли тогда, от кого тебе поступил заказ на меня? От твоего дохлого дружка Клива?» «Нет, Дистайни, ты не угадал», — со все той же самоуверенной ухмылочкой покачал головой Ральф. «Клив сам, по сути, подсадной уткой был, через что и пострадал», — и, подмигнув, заявил: «А кто тебя заказал?» «Да всех и не перечесть». «Да ладно», — сделал я вид, что не поверил Демарсио. «Точно тебе говорю», — хохотнул он. И, хлопнув от избытка чувств в ладоши, возбужденно проговорил, поделился: «Я ведь, как только ты объявился в столице с младшей Деменс, сразу смекнул, что на этом можно поднять приличные деньги. Проехался тут же по ее воздыхателям, и, веришь или нет, почти 1500 золотом с них собрал. На твое изведение». Я глухо выругался, потрясенно глядя на сияющего Виконта. А тот, вновь подмигнув, повторился с ухмылкой: «Так что ничего личного, Дистайни, только деньги». «Однако одного ты не учел», — Того, что в ином мире деньги тебе будут без надобности, опомнившись, хмуро буркнул я, не желая оставлять последнее слово за врагом. «Зря хорохоришься. Шансов у тебя против меня нет», — покровительственно улыбнулся Ральф и, развернувшись, направился к своему краю арены. Я последовал его примеру, нагнетая ярость и готовясь к неизбежной схватке, которая, чувствую, будет крайне короткой, ведь поводом для дуэли стали не чувства и желание наказать или поглумиться над слабым противником, а внушительный барыш. Так что нет, рассусоливать виконт не станет, попытается сразу же закончить дуэль. Пока мы расходились, арена очистилась от лишних людей. На белом песке помимо нас остались стоять лишь распорядитель дуэли, да два его помощника, которые, впрочем, тоже не задержались. Удостоверились только, что я и виконт встали точно в центре небольших, начертанных на песке кругов, вручили нам абсолютно одинаковые рапиры и короткие кинжалы и быстренько убрались. «Поединок до смерти!» — торжественно провозгласил распорядитель дуэли, едва все приготовления были закончены, и махнул рукой. «Фух!» — негромко прошуршал взметнувшийся ввысь песок и тут же посыпался вниз. А меня и виконта в небольшие прозрачно-голубые сферы заключило, не сжимающиеся, к счастью. Гулко ударил колокол, мгновенно заставив притихнуть собравшихся в зале людей. Засветились, занялись синим пламенем руны на кольце черной розы. И угрожающе загудело медленно поднимающееся над ним прозрачное марево, словно бы от нагретого воздуха. Неодолимая стена воздуха во всей красе, едва видимая и кажущаяся такой ненастоящей, эфемерно зыбкая преграда, и тем не менее реально непреодолимая для любого живого существа. Да что говорить, если даже камень не проскочит сквозь нее, не превратившись в песок. Из-за этого, собственно, арена Броссури и зовется смертельной. Гул стабилизировавшегося заклинания заметно стих. И начали медленно-медленно истаивать прозрачно-голубые сферы, удерживающие меня и виконта на месте. Я покрепче оружие перехватил и изготовился. И не удержался-таки, скосил глаза на свою невесту. Вдруг это мой последний взгляд на нее? И меня буквально затрясло от ярости, которую я до сих пор безуспешно пытался в себя нагнать. Ведь приметившая мой взгляд Кейтлин тут же изобразила, что утирает скупую слезу, и помахала мне платочком. И быстренько откупорив бутыль с игристым вином, эти две стервы принялись разливать его по бокалам, не иначе как намереваясь праздновать избавление от меня. Я аж зубами заскрежетал, а взор мне начала застить багровая пелена. Такая меня жажда крови обуяла, не передать. С трудом на месте устоял, а не рванул прямо сквозь стену магии. Но как-то удержался и лишь зло прошипел, обращаясь к этим двум. «Не дождетесь». А затем добавил персонально для Кейтлин. «А ты все равно будешь моей», — сказал так и с досадой вспомнил, что неодолимая стена воздуха, проходящая сквозь нее звуки, если не гасит полностью, то сильно искажает, а значит, Кейтлин с Мэджери вряд ли услышат мои слова. Но то ли моя ненаглядная невеста умеет читать по губам, то ли каким-то неведомым демоническим чутьем уловила суть сказанного мной, однако что-то разобрала, потому как глазища ее полыхнули тьмой, и черноволосая стерва порывисто поднялась и собралась шагнуть вперед, не иначе вознамерившись занять место виконта на арене и самолично меня прибить. Да только Мэджери ее удержала, за руку схватив и насильно назад на скамью усадив. В этот же миг окончательно развеялись прозрачно-голубые сферы, в которые мы с Димарсио были заключены, и до нас донесся глухой удар колокола. Поединок начался, и я перевел свой взгляд на Ральфа, на досадную помеху, мешающую мне немедля заняться кое-чьим воспитанием, отчего я ощутил новый всплеск ярости и мысленно взрыкнул «Порву!». и, сорвавшись с места, устремился к глупому человечишке, что еще не бросился прятаться и убегать, а шагал навстречу мне. Атака сходу, молниеносный укол стальной иглой чуть растерявшегося при виде моей решимости врага. И «дзан, дзан» издали резкий звон столкнувшиеся рапиры. И виконт резко разрывает дистанцию, отскакивая назад. Он доволен. Доволен первой шибкой, в результате которой он не только отвел мой удар, нацеленный ему в грудь, но и не слабо зацепил меня, распоров мне руку, правую руку, чуть не от кисти до локтя, и отворив кровь. Улыбается скотина, аж целую четверть мгновения, пока к нему не приходит осознание того, что что-то идет не так, и несмотря на ранение, я не собираюсь останавливаться, ведь требующая выхода ярость клокочет во мне. «Дзан! Дзан!» — вновь звенят наши рапиры. Виконт опять отступает после не менее удачно проведенной связки, в результате которой я получаю глубокий укол в правое бедро. Ральф-собака явно решил таким образом поубавить мою прыть. Но его задумка не удалась. Да, это было довольно больно, но не более того. На моей скорости рана практически никак не сказывается. «Дзан, дзан, дзан!» Продолжаю я наседать на своего врага и беспрестанно его атаковать. И огненный фейерверк взрывается у меня перед глазами. Так проявляет себя пронзившая мое плечо дикая боль. Ральф нанес свой любимый подлый укол, угодив мне прямо в кость. Только это не остановило меня, а еще пуще взъярило, заставив с новой силой врага атаковать. Врага, которому уже практически некуда отступать. За его спиной неодолимая стена. «Дзан!» — издала громкий звон моя рапира, ударив о подставленный виконтом клинок. Нелепо ударив, наотмашь по широкой дуге, ударила и остановилась, наткнувшись на жесткий блок. Ральф явно не хотел, чтоб ему этим глупым, но невероятно стремительным ударом башку напрочь снесло. Это было ошибкой. Пытаться жестко блокировать напитанный нечеловеческой мощью удар. Изготовленные из сверхпрочной стали рапиры не переломились, конечно, а лишь сыграли чуть-чуть. Но и этого, вкупе с чуть подавшейся под ударом рукой виконта, оказалось достаточно, чтоб кончик моей рапиры полоснул по горлу противника, рассекая его. Впрочем, виконт этого сразу и не заметил, развив свой блок в стремительную ответную атаку, резко шагнув вперед и уколов раскрывшегося меня в грудь, прямо в сердце. Да еще клинок резко провернул, прежде чем выдернуть и отступить. А затем он схватился левой рукой за горло, выронив кинжал, и согнулся в безудержном кашле. Да, его рана на горле невероятно быстро затянулась и не была смертельной, но вот хлынувшую в легкие кровь Ральфу не удалось проигнорировать. Мне, впрочем, немногим легче. Я почему-то никак не могу сделать вдох, а область зрения резко сужается. Выручает ярость, которая, невзирая ни на что, продолжает толкать меня вперед.